Той дзён пратэстаў пасля выбараў 9 жніўня. Якія асноўныя перамогі, паразы і дасягненні зведала беларускае грамадства за гэты перыяд? Якія змены адбыліся з беларусамі за гэтыя месяцы? Якія працэсы прывнеслі альбо ўзмацнілі пратэсты? На гэтыя ды іншыя пытання ў дыскусіі «Свабоды» адказваюць палітычны аглядальнік Александр Кваскоўскі і заснавальнік выдання «Сільныя новасці» Пётр Кузнецоў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. В гэты дні адзначаецца 100 дзён з пачатку пратэстаў пасля выбараў 9 жніўня, і безумоўна можна ўжо смела сцвярджаць, што гэты перыяд увайшоў у беларускую навейшую гісторыю. Якія асноўныя паразы і дасягненні за гэтыя 100 дзён пратэстаў вы маглі б абазначыць? Што сталася з грамадствам, як яны змянілі грамадства, якія папярэднія вынікі можна было б аналітычна ці публіцыстычна адзначыць? Пётр, ваша меркаванне.
Ну, я думаю, што ўвогуле беларускае грамадства ў гэтай сітуацыі за гэтыя 100 дзён вялікіх паразаў няма. Ёсць адна галоўная, ёсць даволі шмат такіх больш дробных перамог, але ёсць адна вялікая галоўная перамога, яна ў тым, што паразу ў сваёй галоўнай мэце атрымала ўлада на сённяшні дзень. На сённяшні дзень усе гэтыя 100 дзён галоўная мэта ўлады, яна ў тым, каб вярнуць сітуацыю ў краіне на так мой сустан, там, ну, прыкладна, там, чэрвеня ці ліпеня, то вы глядзіце ўсё, як было. Цалкам падавіць пратэсты, каб усё было так спакойна з іх гледжання, але гэтага не атрымліваецца, не гледзячы ні на якія высілкі, ні на ўсё тое, што яны спрабуюць рабіць. І вось гэта параза галоўнай улады, яна ёсць галоўнай перамогай пратэсту. Але як бы, ну, галоўная перамога гэта адно, але ёсць, ну, некалькі даволі сур'ёзных рэчаў, якіх сапраўды удалося дасягнуць пратэстоўцам, беларусам. Я ў гэтым кантэксце кажу, дзякуючы якім гэты вынік стаўся магчымым. І перш за ўсё гэта, канешне, натуральна фармаванне фактычна новага беларускага грамадства, у якім вельмі моцна так стартанулі, развіліся, паказалі сябе такія рэчы, як салідарнасць, як адчуванне сябе нацыі, як гонар, прынцыповасць, гатоўнасць ахвяраваць сабою, гатоўнасць адстойваць свае прынцыпы. Вось. І тое, што так гэтыя пратэсты, гэтыя ўсе працэсы, яны сплацілі людзей, сплацілі нацыю, гэта, ну, вельмі сур'ёзны вынік, які будзе мець вельмі сур'ёзнае доўгатэрміновае значэнне, вельмі сур'ёзны доўгатэрміновы ўплыў. Яшчэ можна, канешне, сказаць пра тое, як усе развіваецца зараз такія рэчы, неабходныя проста і для грамадзянскай супольнасці, і для нацыі, як самаарганізацыя, мясцовыя, нізавыя нейкія ініцыятывы. Гэта ўсё плады вось той палітызацыі, той актыўнасці, якую беларускае грамадства цягам гэтых 100 дзён праявіла і працягвае падтрымліваць і шукаць адказы на пытанні, як гэта ўсё падтрымаць, развіць, узмацніць і надалей.
Але адразу, можа быць, удакладню, што вы так даволі, ну, скажам, доказна казалі пра асноўныя мэты дасягнення, але ўсё-такі, калі сыходзіць з таго, што асноўнай мэтай людзей, якія пачалі ад 9 жніўня выходзіць на вуліцу, гэта была змена нелегітымнай улады, якая скрала выбары. Гэта мэта не была дасягнута? Ці вы лічыце, што гэтай мэты не было, і галоўнае было паказаць, якія мы прыгожыя ёсць, і чарговая маральная перамога?
Ну, мы пачыналі з таго, якія паразы, вынікі, так, удалося атрымаць, вось я пра вынікі і казаў. Што тычыцца мэтаў, то гэта мэта ёсць, і яна, ну, мы ж бачым, што яна не дасягнута, так, але гэта мэта настолькі глабальная, фундаментальная для сённяшняй Беларусі, што для яе, я думаю, што трэба крыху больш часу. А і на шляху да гэтай мэты, дарэчы, мы ж павінны разумець, што для таго, каб дасягнуць нейкай мэты, заўсёды трэба вырашыць шэраг задач. І вось беларускае грамадства, якое яшчэ да гэтых працэсаў выборов, в принципе, было довольно слабое, як громадство. Оно только начиналось развиваться в определенном направлении. Оно шерсть необходимых просто задач для борьбы с диктаторским, авторитарным, ну, вот таких, как солидарность, там, консолидация, самоорганизация. Вот оно за эти 100 дзён здолело выполнить эти задачи, и тем зробило достижение мета ближайше.
Дякую, меркование Петра Кузнецова. Александр Класковский, без нейкага додаткового питання, тое ж самое для вас, покольки ровные в дадзеным выпадку повинны быть нейкие умовы для наших суразмоўцаў. Ваш, скажем, рахунок плюсов, минусов, поразов и перамогу досягненняў.
По-перше, я хотел бы сказать, что не поразою, а таким прикрым фактом является тое, что режим никуда не подевся, и он застается, и он видовочно становится более брутальным. Я б нават ужил такую жорсткую формулевку. Фактично, я думаю, что от сотков на 80 уже отбылось формование войсково-полицейского режима, нават с рисами тоталитаризму. Потому что сегодня силовики не только с дручками по улице сбегают, они, как бачим, приходят у дворы, уже там гинут люди, я маю на увазе найперш трагичную гибель Романа Бондаренки. Они уже урываются у кватеры, то бок перестали дейничать нават те драконовские законы, якія написаны на сегодняшней уладой. Это то, что вось на сленгу называется, иначе тут не скажешь, это беспредел, это полный провал. Правовый дефолт, это цалком развязанные руки силовиков, яким еще не дозволено усе. То бок я б казал нават про наступление некой фазы контрреволюции. С конкретных речей, что не атрымалося, не атрымался у середине жнивня национальный страйк. Вот это был один из переломных моментов, можем мы про это тогда более подробно еще погуторим. И на сегодня, кладучи руку на сердце, у тех, кто претендует на кіраўніцтва протестами, на лидерскую роль у белорусской революции, у них нема выразной новой тактики. Про это шмат говорится, але конкретики я покуль что не бачу. Мне здаётся, что и у приватности команда Светланы Тихановской опынулась у пэўным таким концептуальным тупику, и что прикро, я познаю у апошніх декларациях этой команды вот такие характерные рысы стилю старой оппозиции. Это агульные фразы, агульные лозунги без акценту на неких конкретных механизмах и полная оторванность, может, навод от речаистости. Ну, я шмат сказал таких неких горких речев, але я думаю, что их варто проговорывать, потому что те, кто комментует подеи, вот, поводле змолчания, это так само же, конечно, прихильники перемен, и они опынаются у неким таким полоне громадской думки, потому что коли казать про неприемные речи, так скажут, вот ты там пораженец, так бы мовить, ты уже начинаешь там демотивовать громадство и так далее. Але треба асэнсовывать их эти моменты просто, как бы идти далее. Эйфория, мне сдается, сегодня абсолютно недоречная.
Александр, вот в этом пытании лидерства, давайте, может, пару фраз про это удокладним, бо собрали дискуссии ідзе, альбо кажуць, ну, прыгожа з гонарам, што мы все лідары, все рэвалюцыянеры, але з іншага боку все часцей гучаць галасы, што падчас тых жа вулічных акцыяў, калі няма некага канкрэтнага кіраўніцтва альбо нават проста каардынацыі, то атрымліваецца, што 100 чалавек уцякаюць ад 5 амонаўцаў. І ці вот это паўстае ўжо пытанне лідарства і падчас акцыяў, і падчас агульнай стратэгіі?
Так, с одного боку уже многие оглядальники, многие комментаторы подкресливали, что моц белорусских протестов у их децентрализации, у тем, что шмат таких стихийных неких лидеров. Але с иншого боку, я думаю, что и недохопы это протяг вартостью, как бы мовить. И в принципе все ж таки потребно выразное персональное лидерство и потребно обмаливание размалёвка стратегии и тактики, бо иначе отрымливается, что хтось из тех, кто претендует на лидерство, с одного боку кидая полымяные лозунги, а с другого боку, так бы мовить, дистанцуется и навод у размахах, там, дараться у Тихановской, гучать суперечливые тезы, не только у Лукашенко так бывает. С одного боку, мовляв, Тихановская протестами не керує, а с другого боку, что та же Тихановская, вот, будет менять тактику протестов. Так она керує, чи не керує? Вы, коли ласка, визначитеся.
Ці были под час протестов, на вашу думку, такие моменты, такие, ну, скажем, теперь уже можно сказать, исторические развилки, коли могла та же история пойти в інший бок? Ці есть отчувание, что некие махчимости были пропущены по объективных альбо субъективных причинах? Петр, как вы бачите это?
Я, по-перше, так, скажу, что я под некоторыми моментами, какие-то, что Александр сказал, поставил бы вельми ширый лайк, в приватности, вот это, что тычется лидерство, там, керовництво протестами, я это кажу, там, в самом контексте вот этого пытания. Я лечу, что был подчас этого момента, подчас этого протеста, вельми конкретный момент, когда ситуация могла измениться. На мой взгляд, это акция «Первый великий марш» 16 жнивня, когда вышло там от 200 до 400 тысяч людей, когда не было просто силовиков на улицах. И я лечу так, потому что мы бачили вельми такую разгубленную, вельми разгубленный выступ Лукашенко перед своими прихильниками, где он сказал на вот такие речи, что, может, я завтра уже не буду президентом, где он выступал так, не будто он уже развитывался, переличивал там свои достижения. Ну, вот. И по выниках как бы, того дня, вельми мощно не просто дня, а там того тыдня, вельми мощное было уражение того, что Советов они с улицы прибрали после 12-го, потому что просто у них они были шокованы, деморализованы и, ну, не, скажем, не было уверенности, что можно надолей силовым народом эту хвалю сбить. И вот я лечу, что на тот момент шанс был вельми великий, ну, не могу сказать, что он был 100%, але он был саправды вельми великий, але не хапило не только там лидерство, там чего-то такого еще, просто не хапило не хапіла ось такого політичного фактору, коли у Білорусі були люди чи структури, які у певний момент могли взяти на себе певну відказність за те, що відбудеться. Просто тому люди просто постояли і сішли. І, до речі, да, так само можна сказати про що і зараз цього не хапає, тому що, ну, ведаєте, навіть коли мы тогда казали, такие моменты, вот, цікавые, когда, вот, например, 5 листопада скончились формальные полномочия Лукашенко, да, там, и когда кажут, ну, про то, что он загубил легитимность, и про это кажут та же самая Тихановская, но никто не кажет вслух, что когда он загубил легитимность, то некий человек, вот, некая структура ее набыла. Этого просто не проговаривается, это не артикулируется, и, соответственно, это не работает, не працует. Вот, и тому, ну, конечно, все не можно сказать про то, что этот фактор вельми моцно уплывает. И поуплывал уже.
Александр, коли казать про ты перемены в громадстве, какие, ну, в принципе, Петр довольно красомовно описал о первых отказах на первое питание, то как вам это бачится? Какие процессы у громадское разумение, в огуле у стан громадства привнесли альбо узмацнили протесты? Те можно, как любят казать публицисты в разных историчных ситуациях, и как часто кажут зараз, что стержать, что Беларусь уже стала иншей, и те это некий, ну, такий момент чисто эмоционально ситуаційний, ці гэта ўжо ты кардынальныя сацыяльныя змены, якія в значнай ступені не вернеш назад і якія ўжо замацуюцца з беларускім грамадствам надоўга.
Так, я думаю, что тут варто казать про больший период, потому что эти изменения выставали. Не просто так, вот, 9 жнивня белорусы раптом стали иншими. Отбылся этот брутальный квалт у первые дни после выборов, когда людей просто у копейки перетворали там в этих застенках. И только тому белорусы вышли и началась революция. На самом деле, эти процессы, я думаю, шли не один год, И тут я еще ж таки сказал доброе слово и про так званую вторую оппозицию, потому что теперь модно ей только камяни кидать, але я думаю, что я есть шматгодовая такая упартая, шмат очень латентная праца, коли многие их не разумели, праца над укоронением национальной самосвядомости, над укоронением еще ж таки идеалов демократии. Это все дало свой плен, и белорусское громадство саправды поступово спело вось да гэтых пераменаў, і за апошнія месяцы мы ўбачылі, як гэта ўсё разгарнулася, і мы ўбачылі працэс паўставання палітычнай нацыі, працэс паўставання грамадзянскай супольнасці. І калі казаць пра вынікі гэтых месяцаў, яшчэ што важна, мы ўбачылі рэзкі рост нацыянальнай самасвядомасці. Зноў жа, і мне самому здавалася, што вось бел-чырвона-белы сцяг яшчэ доўга будзе такім элітарным. А сёння мы бачым, што гэта народны сцяг, што гэта сімвал барацьбы за перамены. І калі Лукашенко пачынае разважаць, што вось добра было б вярнуць сітуацыю да тых часоў, як гэта было да выбараў, то, канешне, гэта ілюзія, як бы ён не закручваў гэтыя гайкі, як бы не ўзмацняў рэпрэсіі, можна на нейкі час збіць хвалю пратэстаў, але ўжо грамадства нельга загнаць у той самы стан. Сёння мы бачым, што беларусы ўжо як нацыя, як супольнасць, яны на дзве галавы вышэйшыя за гэтага свайго правадыра, які ментальна так і застаўся ў 1994 годзе, калі яго абрала грамадства, разгубленае вось гэтым постсавецкім развалам. Грамадства стала зусім іным, і вось гэтыя мантры, што было на тры дні мукі, вы хадзілі ў лапцях, я вас гэта вывел, і таму, маўляў, вы павінны мне ў ножкі кланяцца. Усё гэта абсалютна міма касы, так бы мовіць. Режым, верхушка режиму і грамадства размаўляюць на розных мовах. З аднаго боку, гэта драматычны момант, таму што цяжка знайсці агульную мову, цяжка весці гаворку пра нейкія кампрамісы. Але з іншага боку, гэта азначае, што грамадство ўжо не змірыцца з гэтым анахранічным режимам за ўчорашня дня, і так ці іначе яно будзе змагацца.
Ну вось і перайшлі да, скажам, апошняга, самага складанага традыцыйна пытання ці тэмы такіх размоваў. Гэта спроба, калі не даць прагноз, то прааналізаваць тыя тэндэнцыі з перспектывай на будучыню. Пётр, як вы лічыце, што будзе з развіццём палітычнай сітуацыі, што будзе з беларускімі пратэстамі і процістаяннем паміж уладай і грамадствам?
Я не хотел бы давать никаких прогнозов, потому что, ну, я думаю, прогнозы – это вельми тяжкая речь, правда, и они часто не справдываются. Что я могу сказать докладно, это то, что, ну, уже теперь ничего не будет уже так, как ранее, это 100%. А протесты, хоть это все будет изменять форму, потому что зараз, после того, как уже 3 дни, ну, мы бачим, что улады, силовики научились змагаться с буйными колоннами, уже 3 тыдні гэтых буйных таких уразлівых колон не атрымліваецца, і все зараз разумеюць, што гэты фармат, ну, ён больш не працуе, гэта пэўны крызіс фарматаў, нешта трэба мяняць, таму нехта зараз будзе думаць, некаму трэба думаць пра тое, як змяніць гэты фармат пратэстаў, і у тым ці іншым выглядзе ён будзе працягвацца, ці адкрытую, ці неяк менш публічна, і будзе працягвацца да пэўнага моманту, калі ўзнікне новы імпульс, які зноў-такі зробіць гэтыя пратэсты агульнанацыянальнымі на ўсю краіну. Гэта можа быць усё па-рознаму, але вось адно дакладна, што пратэстныя настроі нікуды не падзенуцца, бо ўлады нічога не робяць для таго, каб пратэстныя настроі сціхлі. Яны робяць усё, каб вонкава пратэсты сталі менш бачныя, але пры гэтым не робяць нічога, каб пратэстныя настроі там зменшились, и отповедно, как бы это процессное настроение, заходящиеся в тех и иных формах, будут перманентно давать от себя ведать. И так, нарешті, я думаю, до конца уже правления Лукашенко. Коли он открывается 60 год, будут все 60 год протесты. Коли полгода, тогда будет полгода. Или просто это все будет теперь весь час, пока он будет пировать.
Дякую. И, Александр, ваше, скажем так, уявление ситуации в короткотерминовом, ну и, может, коли яно ёсць у сярэднетэрміновым ракурсе.
Я думаю, калі казаць яшчэ пра вынікі гэтых месяцаў, што Белорусы, те белорусы, что змагаются за перемены, позбавились иллюзий. Возникли оппозиция, твердила, что коли выйдет 100 тысяч на площу, то режим обрызится. Теперь уже, конечно, нема места таким наивным уявлением, але повстает питание именно про тактику, про методы борьбы. Это вельми мощный выклик для лидеров протестов. Но в углу я хочу нагадать историчные параллели, они так само, может, не вельми натхняльные, але революция может и иметь такий характер нескольких хвалев, как это было у России, когда была пораза революции 1905 года, и только в 17-м перемогла революция. Теперь, вот, на жаль, мне кажется, что набирая моц аккурат контрреволюция, и у некой, на некий час может реализоваться такий змрочный сценар панования войсково-полицейского режима. Потому что Лукашенко, вот, все эти 26 годов, что он керует, и он весь час доказывал, что страх может быть мощным чинником. И деля яднання вертикали, и деля утаймавання противников. Але я згодна с Петром, что уже ніякой стабильности при Лукашенку не будет, и ресурс режиму так чи иначе подточивается. Я ще, до речі, коли казать про виники этих студентов, то Лукашенко стал нелегитимным и в очах великой частки белорусов, и в очах демократичной международной супольности. И даже для Кремля это токсичный персонаж, и там уже подумывают, как его не отсудить. Потом будет шмат неких моментов, которые так само будут працевать супер режиму. То есть экономика. Сам Лукашенко на днях признал, что насовывается экономичный кризис. Будут тиснуть вонковые акторы и Захад, и Москва со своего боку. Лукашенко хочет провести всебелорусский спод и референдум. Если это по старых схемах, с этой брутальностью, которая зашкаливает, то это может выкликать еще мощнейший выбух протестов. Может быть, на неком этапе и палацовый переворот, потому что, я думаю, Москва латентно працует и с вертикалью, и с силовиками. С другой стороны, навряд ли махчимая у тягом наступных нескольких годов такая вот чистая перемога теперешних открытых противников Лукашенко. Я думаю, что им варто быть готовыми и до того, что требует будет домовляться с некой часткой теперешней номенклатуры, с силовиками, и не будет такого некого одномоментного триумфу прихильников перемен, может быть, такие довольно долгие складанные переходные период. Але все ж таки Беларусь вступила в период смены, и они, я думаю, уже будут нездоровыми.
У дискуссии «Свободы» брали удел Александр Класковский и Петр Кузнецов. Вел размову Виталь Цыганков.
Это канал «Свобода премиум». С вами праздник Дмитрий Гуриневич. А на связи со мной из Вильни дараться у международных справах Светлана Тихановская, Франек Пячорка. Привитание, Франек.
Привитание.
Франек, давай поговорим про то, типа віншавала уже Светлана Тихановская Джо Байдена за, ну, видать, уже перемогой на президентских выборах.
Светлана Тихановская повіншавала Джо Байдена одной из первых, в принципе, у свете. И навод некоторые российские меды, яны позначили там Ангела Меркель, лидеры особных краинов Латинской Америки, Заходней Европы и Светлана Тихановская. Ну и плюс Светлана Тихановская планирует провести телефонную разговор с Джо Байденом и по возможности здесьнить визит у Вашингтон до еще до инаугурации.
И это телефонная разговор, она уже планируется, или это просто такое пожелание намарить про это?
Ну, усе плануецца, так, але ведаць, у дыпламаты ўсё як бы займае пэўны час. Спачатку ідзе падрыхтоўка размовы, выказванне жадання, потым тэхнічныя дамоўленасці, абмеркаванне мэтаў, задачаў, ну, вельмі па-рознаму, так? Заўжды ёсць бок, які ініцыюе, так? Ну, пакуль што мы зацікаўленыя ў гэтай размове, таму што вельмі важна прагаварыць з Джо Байдэнам і палітыку дачынення да Беларусі, цяперашнюю сітуацыю і ролю ЗША. Светлана Тихановская уже сустракалась с сенаторами от Республиканской и Демократичной партии, с представниками Палаты представников США. Вот, вельми важно, как все частки американского эстеблишменту, как они все были на одной сторонце, и как все в один голос говорили о справе Беларуси.
А якой змены, спадзяецца Светлана Ціхановская, якая змена была б карысная, скажем, для тых людзей, якія сёння ў Беларусі змагаюцца за перамены з боку Злучаных Штатаў, чаго не рабіў, напрыклад, Дональд Трамп і ягоная адміністрацыя?
Ну, палітыка Дональда Трампа ў цэлым яна была ізаляцыянісцкая, так, і накіраваная ў першую чаргу на дабрабыт амерыканскіх грамадзянаў, якія жывуць у Злучаных Штатах Амерыкі, а знешняя палітыка яна зводзілася менавіта да забеспячэння гэтага дабрабыту. Вось гэтая палітыка, што амерыканцы павінны быць больш актыўныя на міжнароднай арэне, вызначаць парадак дня, яно ўсё як бы адышло за апошнія 4 гады. У Джо Байдэна і ягонай каманды мэта вярнуць Амерыку і Злучаныя Штаты вось у пул краінаў, якія вызначаюць сусветны парадак, быць больш актыўнымі ў прамоцыі дэмакратыі і правоў чалавека. Тыя людзі, якія зараз з Джо Байдэнам, яны аднолькава працавалі з рэспубліканскімі і дэмакратычнымі адміністрацыямі. Таму у мяне ёсць вельмі вялікае спадзяванне, што Беларусь вернецца і ў СМІ амерыканскія, і ў дыскусіі, канферэнцыі, форумы, што тычыцца рэгіянальнай бяспекі. Таму што раней, апошнія 4 гады, я разглядалі вот у кантэксце нейкіх там падзеяў там ці адносінаў з Расіяй, напрыклад. Альбо разглядалі як буферную зону паміж краінамі НАТО і той самай Расіяй. Я думаю, што цяпер самы час, што Беларусь павінна выступаць асобным суб'ектам, асобным гульцом, і вось гэтыя перамены і падзеі, якія адбываюцца ў Беларусі, перамены, якія адбываюцца зараз у ЗША, гэта добры шанец на перазагрузку і пераасэнсаванне ролі Беларусі ў свеце.
Недавно вы таксама былі з Светланай Ціхановскай у Вене, сустракаліся з канцлерам Аўстрыі. Конечно, былі некаторыя каментары пасля гэтага ў прэсе, але тым не менш, сёння беларусам патрэбны некія, ну, скажам, намацальныя вынікі такіх сустрэч, не проста, калі хтосьці пагляпае там, паляпае па плячы, прыгожа прывітаецца, зробіць прыгожы здымак. Што там было такога, ад чаго людзям, которые сёння ў Беларусі, ну, не пабоюся так слова, пакутуюць, так ад рэпрэсіі стане прасцей, лягчэй.
Ну, ёсць некалькі момантаў, так, ёсць так званая тэхнічная дапамога, па-ангельску называецца technical assistance, так, гэта ў асноўным фінансавая, рэсурсная падтрымка, абсталяванне для журналістаў, у якіх канфіскавалі абсталяванне, для страйкуючых рабочых, якім трэба кампенсацыя там утрымліваць сем'і, для рэпрэсаваных актывістаў, якія не могуць выплаціць штрафы. Вельмі часта пад рэпрэсіі трапляюць там культурныя дзеячы, спартоўцы. І тэхнічная дапамога, так, яна кампенсуе нейкія страты, звязаныя з крызісам. І гэтая тэхнічная дапамога, яна з'яўляецца пунктам адзін у кожнай сустрэчы, у кожнай дыскусіі. Напрыклад, нават Ірляндыя, маленькая Ірляндыя на мінулым тыдні выдзеліла 50 тысяч еўра тэхнічнай дапамогі для беларускіх медыяў. Канада падняла там суму тэхнічнай дапамогі для беларусаў. Гэта ўсё рэальныя грошы, якія даходзяць у Беларусь ці ў выглядзе абсталявання, ці ў выглядзе нейкага рэсурсу, ці праграмнага забеспячэння, вельмі-вельмі па-рознаму. Другое, гэта дыпламаты. Вот, напрыклад, ну, літаральна 15 хвілін таму назад у нас была размова з АБСЄ. І гэтыя размовы адбываюцца кожны дзень пра перамовы, пра тое, як АБСЄ на розных узроўнях, гэта БДІП, чы гэта гэта пастаянная камісія, гэта парламенцкая асамблея, як АБСЄ можа дапамагчы спыніць гвалт. І АБСЄ гэта, ну, хіба што самая магутная цяпер пляцоўка, з якой мы звязваем практычна ўсе надзеі, што да міжнароднай медыяцыі. Мы гаварылі пра кантакты з Расіяй, мы гаварылі пра кантакты з лукашэнкаўскай уладаю, мы гаварылі пра тое, якія мэсэджы зараз прыходзяць ад улады і чаму яны пачынаюць закручваць гайкі. Ну і падчас гэтай размовы, ну, мы сыходзімся ў нейкім меркаванні, што улада нават праз Воскресенска пасылае сігналы, што яна гатовая да дыялогу, але яна ўсё яшчэ хоча кантраляваць, як гэты дыялог будзе выглядаць, ён будзе сфармаваны. Лукашэнка разумее, што ён слабее, у яго рычагоў уплыву, акрамя як дручкі і аўтаматы, не застаецца. І таму ён запускае такія пробныя тэставыя ініцыятывы тыпу Воскресенска, каб праверыць. Задача ж АБСЄ, задача там нашых міжнародных партнёраў, так, гэта зрабіць так, каб любыя спробы дыялогу вялі да канкрэтных вынікаў.
Ёсць такое паняцце, як маскоўскі механізм, патлумачкі, ласка, тым людзям, каторы не разумеюць, што гэта такое, для чаго гэта робіцца, і якія тут могуць быць вынікі, або, магчыма, ўжо ёсць.
Беларусь уваходзіць у дзве міжнародныя буйныя арганізацыі, гэта ААН і АБСЕ, якія могуць вырашыць беларускую сітуацыю. І там вельмі складана, таму што там ёсць і дэмакратычныя краіны, там ёсць недэмакратычныя краіны. І на ўзроўні ААН была сустрэча ў Радзе бяспекі ААН, і калі выступала Святлана Ціханоўская пра гвалт, пра пабітых і пакалечаных, то, напрыклад, там расейцы і беларуская, лукашэнкаўская дэлегацыя, яны зладзілі дэмарш, білі па мікрафонах, каб заглушыць Святлану Ціханоўскую. Другое гэта АБСЕ. І АБСЕ, яно прымае рашэнні аднагалосна. Каб прыняць рашэнне АБСЕ, трэба, каб усе прагаласавалі, у тым ліку Таджыкістан, Казахстан, Расія, Лукашэнка. І такія рашэнні аднагалосна немагчыма прыняць. Каб яны асудзілі, напрыклад, парушэнне правоў чалавека ў Беларусі, таму што ў Цэнтральнай Азіі яны парушаюцца яшчэ больш. І маскоўскі механізм – гэта механізм, пры якім група краінаў АБСЕ можа асудзіць альбо накіраваць назіральную місію без згоды краіны, куды яны пасылаюць. І гэта называецца маскоўскі механізм. І гэта маскоўскі механізм 2 гады таму назад быў зрэалізаваны ў дачыненні да Чачні і парушэнню правоў чалавека там. І ён дае магчымасць запратакуляваць, задакументаваць важныя падзеі, сітуацыю на месцы без згоды прымаючага боку. Мы цяпер маем гігантскі даклад, па сутнасці спіс доказаў крымінальных злачынстваў, які зараз павінен быць перададзены ў міжнародны суд, павінен быць сфармаваны міжнародны трыбунал, можа быць скліканая пастаянная камісія Еўрапарламенту па Беларусі, можа быць праведзена міжнароднае расследаванне ў рамках універсальнай юрысдыкцыі пра гэтыя злачынствы, могуць быць абвешчаны ў вышук Лукашэнка. І гэта ўсё дзякуючы маскоўскаму механізму, таму што ён гэта аснова для кучы магчымых сценароў і далейшых крокаў па асуджэнні рэжыму.
Але што патрэбна для яго, скажам так, паспяховага вырашэння?
Палітычная воля. На ўсё патрэбна палітычная воля. І вельмі важна, каб кожная краіна, якая склікала вось гэты маскоўскі механізм АБСЕ, каб яны не проста там паслалі дакладчыка, это аўстрыйскі прафесар Бенедек, а каб яны яшчэ і выканалі рэкамендацыі. У АБСЕ ёсць спіс рэкамендацыяў Лукашэнку, спіс рэкамендацыяў АБСЕ, спіс рэкамендацыяў замежным дзяржавам. Вельмі важна, каб зараз кожная краіна сабралася і абмеркавала, якім чынам рэкамендацыі рэалізоўваць. Пункт 1 гэта не прызнаваць лукашэнкаўскія выбары і правесці новыя выбары. І гэта тое, дзеля чаго цяпер павінен увесь свет працаваць супольна. Менавіта новыя выбары. І гэта вельмі добра, што такая рэкамендацыя ёсць, таму што Лукашэнка спрабуе цягнуць нашу ўвагу на дыскусіі пра рэформу канстытуцыі, усе беларускія сходы і іншыя палітычныя гульні.
Ну, ён сам казаў пра тое, што ўсё-такі ён не супраць новых выбараў, ён часцей пры нам сі паэта пачынае гэта артыкуляваць, я не кажа пра канкрэтныя нейкія дэдлайны, скажам, гэтага ўсяго, але гэта таксама ведаць сігнал таго, што ў прынцыпе ён не зачыняе такую магчымасць такой размовы.
Не, я думаю, што ён не збіраецца праводзіць новыя выбары, і то, што ён гаворыць, гэта хутчэй гульня слову. Да, будуць вам новыя выбары праз 5 гадоў. Лукашэнку зараз вельмі важна выглядаць пераможцам. Ён вельмі баіцца паўтарэння лёсу Януковіча. І ён зараз спрабуе выйграць для сябе час з аднаго боку, а з іншага боку прапрацаваць усе магчымыя сценары, пры якіх ён і яго сям'я, і ягонае блізкае атачэнне застануцца пры ўладзе. Ён разумее, што давяраць нікому нельга. Лукашэнка страшна не давярае Пуціну. Ён страшна не давярае нават найбліжэйшаму атачэнню. Таму нашая задача цяпер, у дадатак да вулічных акцый, якія адбываюцца кожны тыдзень, яшчэ і расколваць сістэму, расколваць сам рэжым знутры, яшчэ больш узмацняючы гэты недавер. Таму што я думаю, што менавіта недавер і расколе і даб'е рэжым Лукашэнкі.
А ці вы працуеце ў гэтым напрамку? Я разумею, што гэта пытанне такое неадназначнае, ну, але магчыма ёсць нейкія кантакты у вас з нейкімі чыноўнікамі сярэдняга, ніжэйшага ўзроўню. Таму што гэты крызіс працягваецца 3 месяцы. І ты сам не так даўно казаў, што ў нас ёсць толькі некалькі месяцаў, нас маючы на ўвазе, напрыклад, тых людзей, таксама і каманду Светлана Ціхановская, каб правесці, арганізаваць тыя выбары?
Ну, наша задача цяпер, гэта да новага году, каб выбары былі прызначаныя. Гэта, ну, тактыка не мяняецца, і мы гэта дабіваемся рознымі шляхамі, рознымі інструментамі, і міжнароднымі, і ўнутранымі. А што мы цяпер робім? Мы цяпер камунікуем чыноўнікам, камунікуем наменклатурнікам, сілавікам, што яны могуць атрымаць больш без Лукашэнкі, чым застаючыся ў сістэме. Мы ствараем механізмы, інструменты, якія дазваляюць ім, напрыклад, паведамляць пра злачынствы сваіх калегаў. То бок, па сутнасці, мы дазваляем ім здаваць злачынствы, і пры гэтым яны атрымліваюць нейкія бонусы ці нейкія абяцанні амністыі. Мы даем ім магчымасці бяспечнага пераходу альбо інфармавання. Вельмі шмат сілавікоў, чыноўнікаў, ну, былых цяпер ужо, якія нам паведамляюць пра сітуацыю на месцах. Мы, напрыклад, атрымліваем інфармацыю там пра падзеі ў следчым камітэце ад саміх следчых, што таксама ўнікальна. То бок у нас упершыню ёсць інструментарый, каб атрымліваць навіны знутры з рэжыму. І мы разумеем, што кансалідацыі там ужо єднасці няма, што армія сілавікоў, не сілавікоў, а гэтых спецназаўцаў, амонаўцаў ненавідзіць, што ёсць унутраныя цёркі. Адпаведна, узнікаюць нейкія новыя лідары, якія хочуць заставацца як бы і нашым, і вашым. Мы ведаем, што некалькі высокапастаўленых чыноўнікаў ўжо паведамілі, што яны гатовыя ў крытычны момант уваходзіць у новы пераходны ўрад. Ну, проста калі гэта ўсё пакласці на паперу, то ў нас, у прынцыпе, сітуацыя пераможная. У нас сітуацыя пераможная. Адзінае, з чым мы не можам справіцца, гэта вось гэты ізаляваны сілавы апарат, які разганяе кожную нядзелю. Пакуль ёсць гэтыя 3-5 тысяч верных байцоў Лукашэнку, мы не можам эту сітуацыю пераламіць. І адзінае, на што нам застаецца разлічваць, так, гэта што пойдзе трэшчына ўнутры, альбо вось начальнікі гэтых звязаў, узвадоў, вось гэтых груп сілавікоў, яны пачнуць таксама сумнявацца. Там трэба зрабіць так, каб яны ўсе пачалі сумнявацца ў Лукашэнку.
А чаму яны павінны сумнявацца ў гэтым, калі з другога боку каманда Ціхановскай удзельніча маскоўскі механізм, каторы можа прывесці да трыбуналу і асудзіць іх у рамках гэтага трыбуналу па нейкіх крымінальных злачынствах, і яны трапяць у турму. Дзе для іх матывацыя ў тым сэнсе?
Ну, для гэтага павінны быць інструменты амністыі. І яны павінны ведаць, што ў выпадку, калі яны пераходзяць цяпер, яны ўсё яшчэ могуць атрымаць шанцы на амністыю. Але плюс, і гэта вельмі важна, яны ўсе заўжды маюць запасны аэрадром, гэта Расія. І чаму Лукашэнка так старанна паказвае, дэманструе сваё сяброўства з Расіяй, каб паказаць сілавікам, што Расія на ягоным баку. І як толькі напружанасць паміж Лукашэнкам і Расіяй стане відавочнай, а яна стане, і ў іх так адносіны вельмі складаныя, то гэтыя сілавікі проста пачнуць думаць так. Я застануся зараз у Беларусі, стану ворагам для свайго народа, там і мая сям'я, і мае дзеці будуць усё жыццё пакутаваць. Ці, можа быць, я проста зараз сыйду не да Ціхановскай, а проста ў Расію працаваць там у расійскія спецслужбы, як зрабілі гэта беркутаўцы. І гэта таксама сцэнар. І, магчыма, гэта нават і будзе асноўным сцэнаром для большыні гэтых сілавікоў. Я не думаю, што Расія будзе ажыццяўляць нейкія вайсковыя аперацыі ў Беларусі. Расія, як мы бачым, яна ўжо рыхтуе такую аперацыю нарошчвання свайго палітычнага ўплыву, каб у выпадку дэмакратычнай трансфармацыі пакінуць, захаваць кантроль над эканомікай і над палітыкай, ну, прынамсі ў тым аб'ёме, які ён быў пры Лукашэнку.
Яшчэ мне цікавіць пазіцыя еўрапейскага звязу не па асобных краінах, менавіта якось адзінага цэнтру Брусэлі, таму што з аднаго боку Александр Лукашенко і ягонае атачэнне гаворыць пра тое, што нелетні лелькаводы, што там і еўрасаюзныя краіны імкнуцца змяніць усё, а з іншага боку мы бачым, што гэтыя санкцыі, якія ўводзяцца, абмежаванні хутчэй супраць Лукашэнкі і бліжэйшага атачэння, яны вельмі няпэўныя, вельмі павольна ўсё так адбываецца. Гэта з-за чаго так адбываецца? Таго, што няма там некага кансэнсусу наконт таго, як гэта павінна выглядаць? Ці гэта таму, што еўразвязка такая структура, проста сама па сабе грубасткая? Ці некае іншае тлумачэнне?
Еўразвяз гэта вельмі забюракратызаваная структура, і зараз многія палітычныя дзеянні прасцей рабіць на нацыянальным узроўні. Таму я думаю, наступны пакет санкцый будзе прыняты не ў Брусэлі, а ў балтыйскімі краінамі. І гэта будзе вялікі спіс санкцый, і мы над гэтым працуем. з асобнымі краінамі нашмат прасцей працаваць, чым працаваць з Брусэлем, дзе неабходны кансэнсус. Гэта таксама, як і з пастаяннай радай АБСЕ і маскоўскім механізмам. Зрабіць так, каб галасавалі кансэнсусам усе, амаль нерэальна. Два варыянты. Альбо яны будуць цягнуць, альбо яны будуць зрываць. Абавязкова, як памятаць, як было з Кіпрам, так, калі Кіпр не дазваляў на працягу доўгага часу прыняць першы пакет санкцый у дачыненні да рэжыму Лукашэнкі. Таму наша цяпер задача гэта а выявіць галоўных саюзнікаў, якія гатовыя дзейнічаць на нацыянальным узроўні, каб яны а пашыралі санкцыйны спіс, б прызнавалі арганізацыі ОМОН, ГУБОПІК і іншыя экстрэмісцкімі і тэрарыстычнымі, с каб гэтыя краіны прымалі свае ўласныя праграмы падтрымкі Беларусі. Мы камунікуем з Вялікабрытаніяй, якая не ўваходзіць у развязы. Вялікабрытанія, напрыклад, ажыццяўляе сваю ўласную палітыку дачынення да Беларусі, але стараецца сінхранізаваць пазіцыю і спісы санкцыйныя з іншымі краінамі ў развязу. Канада цалкам падстройваецца да амерыканскай і брытанскай палітыкі. То бок наша задача а працаваць з нацыянальнымі ўрадамі, але і будаваць кааліцыі. Калі кансэнсус у Брусэлі не атрымліваецца, то будаваць кааліцыі групы краінаў, якія больш рашучыя і больш прыхільныя да Беларусі.
И апошнее пытание короткое. У Литве, где зараз вы знаходитесь штаб Тихановская, изменяется урад. Типа, уплывая это не на статус самого штабу, не исполнится некие максимум пожаданий уладу Беларуси, что вам не максимум будет там заставаться далее.
Сапраўды, у Литве отбылися выборы, проходят новые люди, и гэтыя люди так само сябры демократы, вельми прихильные, будучи премьер Шимоніта, вельми приязно ставится и до Светланы, и до белорусского протесту. Пытанне, хто будзе міністрам замежных справаў, міністрам унутраных справаў, таму што гэта ключавыя асобы. Міністр унутраных справаў дапамагае з гуманітарным калідорам, з параненымі, з візамі, у тым ліку для беларусаў, якім трэба тэрмінова ўцякаць. Міністр замежных справаў, як правіла, дапамагае з замежнай палітыкай. Мы чакаем гэтых прызначэнняў, але 100% мы перакананыя, што Літва будзе заўжды на нашым баку, таксама як і Польшча і ўсе суседзі.
Дякую великий. Это был Франк Вечурко. Дараться Светлана Тихановская у международных питаннях. Для вас працював в разі. Я Дмитрий Гриневич. Вы глядели канал «Свобода преміум». Бувайте и заставайтесь со свободой.
Добрый день, это канал «Свобода премиум», тут Ганна Соус и на связи из Москвы российский письменник и публицист Виктор Шендарович. И с ним мы поговорим про эскалацию гвалту в Беларуси и позицию России. Добрый день, Виктор Анатольевич.
Добрый день, Анна.
Мы с вами говорим на следующий день после просто брутального разгона мирного марша в Минске. Более 1000 задержанных в Минске. И сейчас речь идет о том, что власть фактически вернулась к жестокости 9-13 августа. Как вы считаете, таким образом Александр Лукашенко сейчас исполняет обещание, которое дал Владимиру Путину, погасить протесты в стране? Ну, потому что сроки уже, видимо, вышли, те, которые ему назначили. Как вы думаете?
Я полагаю, что Лукашенко совершенно безразличен Путину. Он борется за свою жизнь. Он сам загнал себя в такой угол, где речь идет о том, что без власти у него нет жизни. По крайней мере, на свободе. Это драматическая ситуация для Лукашенко и трагическая, вполне трагическая, конечно, для белорусского народа. У Лукашенко не осталось уже никакой другой стратегии, собственно говоря. Он играет, как в шахматах говорят, единственными ходами. Вопрос не в Лукашенко, вопрос в том, что делать, как эта ситуация смотрится с дистанции, с исторической. К сожалению, совершенно очевидно, что надежда, прекрасная надежда белорусского общества на диалог, с какими-то вменяемыми людьми вокруг Лукашенко, во власти собственной, в России, что эта прекрасная надежда провалилась. В общем, ближайший аналог, к сожалению, ближайший аналог Беларуси – это Венесуэла. И мы знаем, что это может продолжаться беспредел власти, безвластие и просто силовое противостояние, просто насилие может продолжаться годами.
Вот сейчас многие говорят о том, что все-таки вот этот протест мирный каждый день в разных формах, он очень сильно ослабил власти. Вот мы, возможно, видим только вершки, но на самом деле вот это ежедневное проявление, пенсионеры, медики, люди культуры. Вы, одно ваше интервью слушала в августе, вы тогда говорили, что Лукашенко никуда не уйдет. Как вы думаете, может быть, он все-таки рассматривает какой-то вариант отъезда? Такого вынужденного, какой-то плацдарм готовит?
Ну, может быть, и готовит. Может быть, и готовит. Значит, надо понимать, что есть две темы – стратегическая и тактическая. Стратегически он все проиграл. Стратегически вы выиграли. Стратегически. То есть никакого президента Лукашенко нет, и это понятно всем. Легитимности у него нет. Ни юридической легитимности, ни смысловой легитимности, то есть ощущение. Ощущение батьки, да, хотя бы в какой-то части населения было. Сегодня нету никакого батьки, да? Сегодня нету никакой легитимности ни юридической, ни смысловой. Стратегически, да. Ну, у Мадуро тоже, да? Мадуро в том же находится состоянии, что совершенно не мешает избивать, убивать, да, и не уходить от власти. А ситуация тактическая в руках, как вы понимаете, у Лукашенко. В каком случае, куда он может уйти? Он может только, как Янукович, да, в Ростов, к Януковичу, туда. Никаких вариантов у него нет. Ну, в Китай. Поэтому я думаю, что он будет... То есть просто понятно, что он будет цепляться за власть до последнего. Когда России надоест, даже путинской, надоест платить за это безумие, платить в буквальном смысле, платить деньгами, потому что там забастовка и делегитимизация Лукашенко просто дорого обходится уже российскому бюджету. Сколько он может сидеть, ну а сколько сидят другие тираны, сколько мы содержим тиранов по всему миру. У нас не хватает на собственные больницы и социалку, да, ни на какую. Но хватает на всех тиранов мира поддерживать, прощать долги и так далее. К сожалению, Россия сама себя загнала. Путин сам себя загнал в этот угол. Ну, Россия загнала в путинский угол себя. И когда это надоест Путину, когда ущерб от Лукашенко превысит его путинский страх иметь дело с какой-то относительно независимой властью, да, был вариант Бабарика, да, вполне себе управляемый и так далее. Но эту точку маятник проскочил. Это все... 2 месяца назад надо было делать. Сегодня маятник проскочил, я думаю, эту точку. Сегодня Беларусь уже хочет на свободу, просто совсем на свободу, а не под власть, просто перейти из власти Лукашенко под власть Путина. Я не думаю, что это...
Как вы рассматриваете сейчас угрозы независимости Беларуси со стороны России? Насколько они велики? В августе вы говорили даже про возможность какой-то российской интервенции. Как вам это видится в ноябре?
Эта возможность рассматривалась, и мы предупреждали, и все нормальные люди предупреждали, что цена за это будет чудовищной. Видимо, это как-то дошло до Кремля, где, разумеется, рассматривали. Все юридические основания для этого есть, все понятно, да, единое союзное государство. Все это мы проходили. Основания гораздо большие, чем были в 68-м году в Чехословакии, юридически, да. Но, видимо, посчитали убытки. Геополитические убытки очень серьезные посчитали, не решились на это. Слава богу, что не решились. Нет, интервенции буквально не будет, я думаю. Нет, уже скорее всего точно нет. Хотя кто за них поручится. Экономически слабый Лукашенко, но Лукашенко именно, зависимый, слабый, управляемый Лукашенко, это именно то, что нужно Путину, разумеется. Под это дело будут отхапнуты очень большие куски белорусской собственности. Он абсолютно договороспособен сейчас, он абсолютно зависим. Шантажировать Лукашенко сегодня Путину очень легко. И слабый, зависимый, податливый Лукашенко – это то, что нужно Путину. Не России, разумеется, и не Беларуси, но Путину. До какой степени? Но за это надо платить, за эту податливость. То есть пока что он сидит, значит, на российском бюджете. Второй вариант, вот какой-то условный вариант Бабарика, да, то есть вариант, ну, понятно, неважно, как это будет оформлено, да, какое место ему там где-то будет в каком-то союзном мифическом государстве, да, чтобы он переехал в Москву, перестал бегать с автоматом и мучить белорусов, просто физически пытать, да, чтобы власть перешла там, какому-то человеку, договороспособному, московскому человеку, ну, так сказать, ориентированному на Москву. Но без, так сказать, ужасов уже абсолютного такого, без пыточных ужасов, но с контролем экономическим. Это то, что нужно, видимо, Путину. Но больше всего он боится того, что маятник проскочит и будет независимой Беларуси. Вот независимая Беларусь, обращенная лицом на Запад, потому что своей поддержкой Лукашенко, так сказать, Путин сам сделал так, что на восток уже Беларусь, видимо, не обернется. По крайней мере, политически к Путину не обернется. Не к России, а к Путину она не обернется. Вот он боится, конечно, что абсолютно ясно его страхи получить независимую Беларусь. И вот между этими двумя, так сказать, между этой Сциллой и Харибдой где-то находится путинская политика. Все это убого, все это преступно, разумеется, в разной степени. Но вопрос в том, я не знаю, что у них в головах, но картина описывается, видимо, именно так.
А, Виктор Анатольевич, я знаю, что у вас очень много друзей, знакомых в Беларуси. Я сама когда-то была на таком очень торжественном праздновании десятилетия Объединенной гражданской партии. Вы с Ириной Халид вели тогда это. Сейчас Анатолий Лебедько, бывший лидер партии, вот только вышел с очередной тюрьмы, в жутких условиях он находился. Много ли людей, близких вам, знакомых вам в Беларуси, прошли через вот эти аресты, задержания, пытки? Я скажу, что вот тот гуманитарный шок, который испытывают сейчас белорусы, они впервые вот со времен Второй мировой войны сталкиваются с таким количеством насилия и с такой жестокостью. Вот это просто гуманитарный шок, и не только для белорусов, но и, наверное, и для всех, кто наблюдает за этой ситуацией. Вот кто-то пострадал с ваших знакомых, близких людей, кроме Анатолия Лебедько?
Нет, вы знаете, что, ну, у меня не так много, я почти что не шучу, когда называю Белоруссию своей исторической родиной, потому что все мои четверо бабушки, дедушки, все оттуда, да, Могилев, Мозырь, Бобруйск, Гомель, это все, значит, места, ну, естественно, черта оседлости, все оттуда, я называю Белоруссию смело своих исторической родиной. Друзья есть, их не так много. Поразительным образом я несколько лет назад, лет 6-7 назад, познакомился с Марией Колесниковой. У меня был концерт в Штутгарте. Она просто пришла на концерт, потом она приятельница организаторши концерта, им потом там ужинали, познакомились. И она даже хотела делать мой... Она занималась в том числе, так сказать, культуртрегерской работой. Она хотела сделать мой концерт в Минске, потом сказала, не получилось. Не получилось. Друзья сказали, ну, до лучших времен. Вот. То есть так получилось, что я ее знал, когда она занималась вообще барочной флейтой в Штутгарте. Вот. И сегодня как раз вот, если какая-то персональная тревога есть у меня, и чувство ответственности, и чувство, что вот, надо что-то попытаться предпринять, хотя не очень понятно, что можно предпринять, это, конечно, вот Мария. И, значит, то, что она стала... Она главный заложник. Ясно, что это никакого отношения ни к какому правосудию не имеет. Это просто бандиты взяли заложников. И Мария сегодня в заложниках, как и другие политические заключенные. И это вопрос уже не исторический, а совершенно практический. Я понимаю, что если протест будет затухать, это будет означать развязывание рук. Что руки будут развязаны. Если те люди, которые сегодня выходят в Минске и других городах, их численность обеспечивает хотя бы жизнь политическим заключенным. Это надо понимать ясно. Что когда он поймет, что волна спала, и, так сказать, никто его, да, и что ему можно уже совсем все, то у него кровь на нем уже есть, и большая кровь, и она его, конечно, не остановит. Поэтому сегодня моя персональная главная тревога, конечно, связана с Марией.
Вы говорите о том, что будут развязаны руки у власти, если людей будет выходить меньше на улицы с мирным протестом. Вот Беларусь 3 месяца в фокусе внимания всех международных СМИ. И сейчас, вот в субботу, избранный президент Джо Байден, и в воскресенье уже очень брутальный разгон марша в Минске, и про это уже так, как писали, не пишут многие международные СМИ, не посередине следят. Ну, при том, что Байден всегда высказывался за демократию в Беларуси, против насилия, и после 9 августа. Вот как вы видите, насколько важным внимание международной общественности к ситуации в Беларуси, и вот американские выборы, не могут ли они уменьшить его просто?
Разумеется, сейчас просто фокус внимания был на выборах, ушел фокус внимания, и это очень хорошо для Лукашенко и очень плохо для всех нормальных людей. Конечно, повторяю, легитимности нет, конечно, администрация Байдена будет уделять этому какое-то внимание непременно, да, и чем больше будет внимания, чем дороже будет платить Лукашенко за насилие, чем больше будет санкций, чем больше будет экономического ущерба, чем больше будет личной угрозы, тем больше вероятности, что, по крайней мере, не будет крови. Когда исчезла вот на сутки Мария, то, конечно, это было страшновато, потому что мы понимаем, как могут исчезать люди и что происходит с исчезнувшими. Но видите, он тогда не решился ее просто уничтожить физически и тех, кого похитил. Не решился, а попытались выдворить. Значит, очень важно, чтобы он понимал, что он будет тяжело платить за насилие. И чем сильнее будет давление на него изнутри страны и снаружи, чем оно будет организованнее и яснее, тем больше шансов, что, по крайней мере, насилие будет каким-то образом, да, по крайней мере, не переходить в совсем кровавую плоскость. Повторяю, то есть, что я вам-то рассказываю про Лукашенко, вы все это знаете. Но ясно, что он абсолютно рационально на это дело смотрит. И внимание, которое мы должны... Оно не должно выходить из фокуса. У него и расчет на усталость, разумеется. Трудно выходить, невозможно выходить месяцы напролет, да, там сотнями тысяч. А в первые дни можно было смести его власть физически. Да, были бы жертвы, но не было бы Лукашенко. Белоруссия пошла мирным путем. Да, они стали просто сносить окрестина вместе с дроздами в первые дни, когда физическая массовая возможность этого и настроение были. Повторяю, да, тут вопрос открытый. Тут вопрос открытый, когда в итоге получается больше жертв. Не исключен печальный парадокс, что мирный протест может привести в итоге к большему количеству жертв, чем было бы в немирном. Но я чрезвычайно уважаю и сам. Я, конечно, чрезвычайно уважаю выбор белорусского народа, и самому хотелось бы. И сам, если представить меня, что от меня зависело бы, да, послать людей, там, сказать, вот там на штурм, да, понимая, что кто-то погибнет. Тут надо иметь какую-то другую волю, другие представления о добре и зле. Вот. Но тем не менее, возвращаясь к теме, разумеется, чем яснее и настойчивее будет давление на Лукашенко, тем больше шансов, что обойдется без большой крови.
И последний вопрос. Вы говорили про вариант развития событий, как в Венесуэле. Это не очень оптимистичный вариант. А если смотреть на другие возможные варианты, более оптимистичные, как вы видите, может пройти в Беларуси Рождество и Новый год?
Ну, если давление мирового сообщества станет настоящим, постоянным и серьезным, если Россия поймет, путинская, даже такая, какая есть, путинская Россия, поймет, что Россия, Путин, не Россия, повторяю, давайте разделим эти вещи, путинская администрация поймет, что убытки, материальные и пиаровские убытки, так сказать, да, убытки по поддержке Лукашенко превышают пользу с их точки зрения. Если найдется какое-то... Решение, конечно, лежит снаружи от Дроздов, да, и от Лукашенко. Если в Москве, а если мировое сообщество сможет так еще воздействовать на Москву и дать понять, что этот вопрос каким-то образом станет выгодно решить без Лукашенко, пожертвовав Лукашенко, к каким-то промежуточным вариантам. Если Путину будет выгодно на это пойти, то значит он на это пойдет. Повторяю, Лукашенко ничего в этом смысле не решает. Я полагаю, что если в Москве захотят сменить Лукашенко, то эта возможность уж точно есть. Лукашенко, в свою очередь, он очень опытный тактик. Он будет играть на, так сказать, он будет разделять и властвовать, сколько возможно. Он будет пугать Путина независимой Белоруссией и гарантировать ему все, что угодно в обмен на, собственно, сохранение собственной власти. Вот в этой игре пройдет остаток года. Дай бог, чтобы только остаток года.
Дякую вялікі вам за прагноз і за ваш аналіз. Гэта быў расійскі пісьменнік і публіцыст Віктар Шендеровіч. Дякую вам вялікі. Всяго найлепшага.